Ее левый фланг прикрывала речка, бегущая с предгорий, а правый — густой дикий кустарник и придорожная канава с ручьем. Ни одна конница, если только ее командир не идиоты, не пойдет на штурм при таком рельефе, да еще и в горку. Бой завязался уже в глубоких сумерках. Сперва на расстоянии навесной стрельбы подошли 400 лучников, опустошивших колчаны, но не причинили баталии серьезного вреда. Люди прятались за башенными щитами и повязами, погибших оказалось не больше десятка. Затем в атаку двинулись спешившиеся рыцари Фикшейза, и на подходе их встретили виноградные шершни, 300 наемников-арбалетчиков из Треттини, прорядив первые ряды и сбив напор. А после, когда враг все же ринулся на штурм, пытаясь забраться на насыпь, его приняли добрые пики, гостеприимные алебарды, ласковые полоксы и милосердные гизармы в товариществе с участливыми гайдендагами. Ломая панцири, пробивая шлемы, заливая склон кровью, они заставили фикшейцев откатиться назад, оставив убитых и раненых. Последних пришлось добивать и отволакивать крюками в поле, подальше от стоянки. Когда стемнело, стороны успокоились до самого утра. Барон установил ночные дежурства, приказал освещать насыпи и следить за флангами, если враг все же задумал какую-то подлость. По периметру реки и ручья расставили секреты, и только после этого люди смогли хоть немного отдохнуть и расслабиться. Дейт наконец-то снял с себя броню и даже искупался в реке, несмотря на нытье оруженосца Дикая, который беспокоился о своем господине по поводу и без повода. «Хватит трястись за меня!» — сказал ему начальник охраны герцога, пока помощник держал зажженный фонарь. «Ты хуже, чем три моих дочери, беспокоящиеся о своем скором замужестве!» Это немного пристыдило парня, и тот перестал причитать. И лишь недовольно сопел, да держал шестопер наготове, пока его господин залезал в холодную воду. Мастер Рилли, командир наемных стрелков, пришел к костру, когда Дейт вытирался отрезом ткани, стуча зубами и негромко ругаясь. На воине была простая вельветовая куртка и короткие штаны, открывавшие волосатые лодыжки. Он явился босым, а щегольский алый берет был засунут за широкий пояс, на котором висел фальчион со старенькой рукояткой. Невысокий, улыбчивый капитан арбалетчиков не отказался ни от вина, ни от жареных куриных крылышек и насладился ужином в компании приближенных Дейта. «Сиор», — сказал этот чернявый щуплый третинец, ковыряясь палочкой в зубах после ужина. «Барон приказал отправить с вами какое-то количество моих славных братьев. Вы недовольны этим?» Последовало невозмутимое пожатие плеч. «Отчасти. Теперь мне придется разделить людей. Это снизит эффективность отряда, приведет к лишним потерям. А на моих лейтенантов лягут дополнительные обязанности, да и у меня седых волос прибавится».
«Но Домеры щедро платят и не задерживают жалования».
«Верно», — нехотя согласился наемник. «Он честен и без сожаления отдает марки за наши риски. И не против, чтобы ребята шуровали по вещам покойных врагов, да хранят их души шестеро. Но подземелье не входило в условия контракта. К тому же сам герцог обещал всем наемным отрядам премию после окончания войны. Он держит обещание. А я — его слово на этой стороне горного хребта», — напомнил Дейт. «Интересно выслушать ваше предложение», — прищурился Рилли, начав понимать, куда тот клонит.
«И вот вам мое слово. Те, кто пойдут с нами к червю, получат двойную выплату. Сразу».
Третинец вздохнул так, словно ему сообщили о тяжелой болезни любимой бабушки.
«Мы не горим желанием лезть под землю, Сиор. Жители Третини ценят небо, просторы, свежий воздух».
Капитан наемников взмахнул зубочисткой, словно та должна была подтвердить его слова.
«Под землей люди должны оказываться, лишь попав в могилу. К тому же червь, как я слышал от солдат, место древнее, помнящее прошлую эпоху, мало ли что может скрываться во мраке. Знаете ведь, как опасны вещи и места из прошлого».
«Двойная оплата, мастер», — еще раз напомнил Дейт. «И все доспехи, оружие и золото с убитых, в которых после боя мы найдем хотя бы один ваш болт».
«И выкуп за благородных пленников тоже»,
— тут же ухватился капитан наемников.
«Сожалею», — сухо ответил Дейт. «Вы уже должны были понять, что мы не берем пленных. Это правило баталии. Пленные обременяют движение армии. Их надо охранять, кормить и заботиться. Они пришли на нашу землю. Чужаков никто сюда не звал, поэтому смерть для них — единственный вариант. Все, что вы сможете себе позволить, — сбросить выживших в улыбку Шаута. Такое удовольствие я могу вам предоставить».
Командир арбалетчиков покачал головой, ответив на предложение легкой улыбкой.
«Нам не платят за работу палачей, сьор. Крутящиеся черепа или же соловьи Лентра легко бы согласились. Но шершни дорожат своей репутацией. Мы просто солдаты. Согласен на двойную оплату и сокровища с мертвецов. А пленных сбрасывайте в пропасть сами».
Третинец степенно протянул руку, и Дейт ее пожал, скрепляя сделку с наемником.
«Дополнение к контракту подпишем, как станет светло. И сразу получим выплату из сундука любезного казначея милорда Домеры. Я, пожалуй, пойду с вами, а лейтенантов оставлю общаться с бароном. От его вечерних ужинов у меня на утро вечная головная боль. Сколько уходит с вами?»
103 человека.
Третинец сунул палец в правое ухо, поковырял в нем, изучил ноготь в свете оранжевого пламени.
«Не густо, сьор. Риски велики».
«Риски есть в каждой битве. 100 человек у тебя или 20 000. Ведь знаете, как все может повернуться, если удача окажется на другой стороне. Проиграть можно и с трехкратным преимуществом. Чтобы держать мост, надо не больше 10. Одни дерутся, остальные в резерве и меняются по мере надобности. Мы веками следуем этой тактике в горах. Сколько вы готовы взять стрелков?»
30.
«Из 300? Мало. При 30 стрелках мы получаем 5 арбалетов на каждый из мостов, если враг начнет атаку одновременно по всем направлениям».
40?
50.
«Платить барону и герцогу, сьор»,
— усмехнулся Рилли и отправил палочку, которой чистил зубы, в пламя.
«Пусть будет 50. Только обеспечьте моих стрелков светом, чтобы было видно, в кого бить.
Возьмите болтов столько, сколько сможете нести. И даже чуть больше. И повезы».
«Уже сделано, сьор. Несколько вазов с амуницией отправлены к пещерам пару часов назад по распоряжению барона. Завтра утром мы возьмем еще из обоза. Столько, сколько позволят ваши командиры. Но прежде чем уйти, я хотел бы узнать о черве как можно больше».
«Я думал, про него и так все известно».
Наемник негромко рассмеялся.
«В вашем герцогстве возможно. Но мир слишком велик, а в моей стране подобных древних строений полно на побережье, даже на мелководье, не говоря уже о лесах и полях. Единое королевство было слишком велико, а память людская слишком коротка, чтобы помнить все, что осталось с прошлых времен».
«Это пещера в южных отрогах хребта Кинжала. Никто не знает, сколько ей лет и когда она появилась, может, еще во времена Асторы. Точнее, это целая цепь пещер, от больших до огромных. И они ведут мимо нескольких озер к улыбке Шаута. Глубокой пропасти, по форме похожей на месяц. Через нее переброшено 6 мостов.
«Зачем так много?»
«Раньше это был единственный путь через горы, пока волшебники не сделали проходимым перевал, сточив хребет. На нем они построили дробацкие врата. Мосты очень узкие, а людей путешествовало много. После катаклизма горы пришли в движение, и сквозная подземная дорога во внутренней области герцогства оказалась разрушена».
Капитан наемников сложил руки, украшенные кольцами, на груди.
«То есть выход из подземелья только один?»
«Нет», — помолчав, сказал Дейт. «Осталось 2 пути после преодоления улыбки Шаута. Первый совершенно неинтересен фикшейцам. Через почти 80 лиг подземная дорога выходит по эту сторону хребта Кинжала. В диких лесах, на плато, где они живут уже много столетий. Они ничего не выиграют, оказавшись там. Им придется идти почти до границы с Довором, где есть единственный спуск вниз, в долины.
И это предстоит нам, если мы обрушим мосты. Ведь так? Целых 80 проклятых Шаутом лиг по подземельям. А затем дыра, из которой до войны мы будем добираться, та сторона знает, сколько времени».
«Верно. Отряд отступит именно этой дорогой. Припасы уже подготовлены, и нам будет такое под силу».
«Право, мои люди останутся недовольны», — капитан вздохнул. «Лишь двойная выплата заставит их не роптать. А второй путь?»
«Он — цель нашего противника, как докладывают шпионы. Сразу после пропасти одна из 2 уцелевших дорог идет резко вверх. Это червь. Гладкий витой туннель, который, как говорят, создали волшебники. Он выходит на уровне снегов, на вершине поцелуя рассвета».
«Вы там были?»
«Туда давно уже никто не ходит. Когда-то волшебники приходили на скалу, чтобы заключить союз с крылатыми львами. Про львов-то вы знаете?»
«Конечно», — улыбнулся наемник. «Существа из сказки, как эйвы. Белые львы способны летать. Они признавали над собой лишь власть волшебников и перевозили их из одной части Единого Королевства в другую. Все львы погибли в войну гнева».
«Так говорят», — признал Дейт. «Но многие у нас считают, что львам просто надоели люди, и они скрылись на самых высоких пиках. Порой некоторые слышат в горах их рев, а может, путают его с камнепадом и лавинами. Как бы то ни было, червь выводит на площадку, где находится огромный камень, нависающий над отвесным склоном.
«Это я уже слышал».
Наемник хлопнул себя по колену.
«Кое-кто хочет скинуть его в долину и вызвать движение ледника, как в старом мифе».
«И мы не можем этого допустить. Пока основные силы будут держать оборону Драбатских врат, наш отряд обрушит мосты и лишит противника шанса устроить самую настоящую катастрофу». Мастер Рилли почесал в затылке.
«Сиор, как человек практичный, я не могу не задать вопроса касательно мостов. Что мешает противнику отстроить их заново?»
Дейт улыбнулся. «Время, например. Если армия его светлости придет на помощь барону Домере и ударит фикшейцам в спину, то опрокинет их в пропасть. Им некуда будет отступать».
«Ах, Сиор, поверьте человеку, зарабатывающему на жизнь войной, делать на ней прогнозы — дело часто безрезультатное. И лишь шестеро знают, как все повернется в итоге. Осень тянется, начнется месяц меча с дождями, а потом и зима наступит, и армия герцога останется на западе, не успеет сюда. Тогда ваши надежды на то, что осаду Драбатских врат снимут, окажутся тщетны. Мосты они восстановят, и камень все же упадет вниз».
«Милорд», — подал голос оруженосец, —
«позвольте».
«Давай, дикарь, если тебе есть чего сказать».
«Я отсюда, хотя никогда не ходил к червю. Ущелье перекрыто. Его хорошо охраняют, и никто не пускает зевак, как это диктует старый закон. Но мой дед бывал там в молодости и рассказывал, что видел. Вы просто не представляете улыбку Шаута. Потребуются месяцы, чтобы восстановить хотя бы один мост. А, возможно, и годы. То, что делали волшебники, трудно воссоздать обычным людям, особенно в нашу эпоху забвения. Но зато обычные люди с радостью сломают чужую работу».
Командир стрелков встал.
«Возблагодарим же шестерых за это. Давайте, все сегодня хорошо выспимся, сиоры. Завтра нас ждет долгий переход, а после... После тоже ничего хорошего не будет».